Вот так звук истории.
Добрый день всем. 15 часов 6 минут. Сергей Бунтман у микрофона, Илья Крылов за пультом звукорежиссера. И мы с вами обращаемся к 1970 году. Дмитрий Мезенцев пишет, что это мой год, я родился. Да уж мы знаем. Уж мы знаем и поздравляли с юбилеем. И у меня есть, пишет Этьен, юбилейные монеты к столетию Ильича. А ведь к 150-летию уже не выпустят таких монет. Да, не выпустят, я думаю. Но на юбилей Ленина, а в 70-м году отмечали 100 лет со дня рождения Ленина, соответственно, был выпущен рубль, юбилейный рубль. А целая серия монет была в 67-м году к 50-летию Октябрьской революции. И сегодня, прежде чем мы начнем рассматривать этот год, и юбилейный год, и в котором было много примечательных событий, во-первых, я прошу вас, кто помнит и кто знает, ну, Дмитрий у нас хоть родился в 70-м году, но всегда все события знает, которые были в разные годы, которые мы рассматриваем в программе «Вот так». Ну, кто вспоминает события, кто что-то любопытное вспомнит, в чате, который я горячо приветствую, и с помощью смс-ок +7 985 970 45 45 вспоминайте, напоминайте всем нам. Я же хочу задать вопрос, и если вы правильно ответите на него, у меня есть три книги. Замечательные книги, очень серьезные, конечно, грустные, но и патетические книги, изданные в Польше, изданные Центром исследований Восточной Европы Варшавского университета в 16 году. И книга эта, я думаю, очень познавательная. «Могилы и кладбища русских и советских солдат 19 и 20 веков в Польше». Разные захоронения, как они сохраняются, это, конечно, не полный справочник, а есть много примеров, много захоронений и фотографий, конечно, их. И 19 века, и 20 века, и 20 года во время польско-советской войны, и те, кто погиб при освобождении Польши в 44 году. Есть все это в книге. А я вам хочу задать вопрос. Вопрос, в отличие от книги, достаточно любопытный. Скажите, пожалуйста, на рубле 1967 года был изображен Ленин с вытянутой рукой. По народному поверью, особенно мужской части нашей страны, на что показывал Ленин? На что показывал Ленин на этой монете? +7 985 970 45 45. Пожалуйста, вот сейчас в 70-м году окончательно распались Битлз. Вот крупнейшая гуманитарная катастрофа 20 века. Сбитый летчик пишет из Минска. Ну что ж, хорошо. Ну да, отлично, да, я сейчас, нет, Вадим не прав, Михаил прав, но я подожду еще двух ответов, потому что у меня есть три книги, которые я очень хочу вам подарить. Но для того, чтобы войти в этот год, мы с вами послушаем его окончание, потому что есть... вот последний за 70-й год выпуск новостей дня киножурнала. И он же первый за 71-й год. Виктор, руки не было, был профиль головы, или профиль головы Ленина, как вы пишете, был на монете 70-го года, это знаменитый рубль. А вот на монете 67-го, вот было, было, соответственно, нечто. Правильные ответы и имена тех, кому я подарю книжки, вы узнаете после того, как мы с вами попрощаемся сначала с 70-м годом.
заканчивается последний день 1970 года. Последний день восьмой пятилетки. С новогодним приветствием по центральному телевидению и радио выступил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев.
Дорогие соотечественники, дорогие товарищи и друзья, идут последние минуты 1970 года. Советский народ провожает его с сознанием исполненного долга, с хорошим настроением. Это был незабываемый год великого ленинского юбилея, завершающий год восьмой пятилетки, год самоотверженного труда и созидания новых побед и свершений.
Ну вот это выступал Леонид Ильич Брежнев, и вот для тех, кто смотрит нас в Ютьюбе, я с удовольствием показываю фотографию, одна из моих любимых фотографий Брежнева. Брежнев сидит в лесу и курит. И у него такой совершенно естественный, замечательный, хороший вид. Сейчас Илья мне стрелку уберет здесь, курсор уберет. Замечательно, спасибо большое. Вот, и Брежнев сидит и курит. Брежнев еще был в неплохой форме в 70-м году. И вот когда он читал новогоднее поздравление, и в 71-м году он будет еще в неплохой форме, это до всех еще у нас... до всех инсультов, до всего, что с ним происходило потом плохого. Ну вот на что он обращает внимание. Конечно, год великих свершений, завершающий год восьмой пятилетки. И, ну, конечно, здесь можно и так посмотреть на этот год, полный всевозможными событиями, о которых мы еще скажем довольно много слов. На что же показывал Ленин в 67-м году? За три года до своего юбилея и на монете, выпущенной в честь 50-летия Октябрьской революции. Михаил, СМС-ка... Здесь у нас номера куда-то пропали, СМС, больше их нет, да? Да, вот я... Стоило заболеть, как произошли всевозможные перемены. Вот Михаил оканчивается на 79, его телефон. Дальше у нас ИВБ, у которого на 57 заканчивается телефон. И Вера. Следующая, у которой на 86 заканчивается. Это первые три правильные смс-ки, пришедшие с ответом на этот вопрос. По-разному формулируется, но система одна. Он показывает на 11 часов, когда открывался винный магазин. И это всегда этот рубль был заветный. Вот сам Ильич показывает на 11 часов, вот где открывается, когда открывается винный магазин и начинается продажа спиртного. Начало этого года ознаменовалось разными происшествиями и разными, вроде бы, незаметными событиями. Например, 9 января Муаммар Каддафи, уже лидер революции ливийской, он лично возглавил правительство Ливии. Уже теперь и правительство он официально возглавил. И, кстати, в этом же году, в 70-м, он будет встречаться с Гамалем Абдель-Насером. А Насер в этом же году покинет мир, отправится в мир иной. Очень любопытный опрос я видел в Ютьюбе, когда после смерти Насера, или Насера, как вам больше нравится, когда опрашивают людей на улицах в израильских городах, говорят, ну, он был такой, он, конечно, враг, но он очень много сделал для своей страны хорошего. Дальше говорят, ну, а что будет после него? Надеемся, будет лучше. Надеемся, что придет человек, который установит мир на Ближнем Востоке. И так далее, и тому подобное. В общем, такие соображения в 70-м году высказывались. Но война 73-го года против пришедшего на смену на сферу пришедшего Анвара Садата, была война 73-го года, доказала обратное. Так. Еще был анекдот. Алкаш достает юбилейный рубль из кармана и говорит, это уже юбилейный рубль наверняка 70-го года, у меня ни мавзолей, не залежишься. Замечательно. В 70-м вышел альбом Deep Purple in Rock. Андрей из Барнаула нам напоминает. Вот. Ну что же, мы идем дальше по всевозможным событиям. Впервые полетел Джамбо. Поднялся в воздух Джамбо в 70-м году, 12 января, 747-й Боинг. Вот верные люди говорят, и передавал от своих родственников, например, Максим Курников, который хорошо знают, где и как летается, например, бортпроводникам, бортпроводницам, что 747-й – это рай для бортпроводников. Там есть специальное помещение, удобное, где можно отдохнуть. Луис Карвалан выступил 22 января и заявил, что блок «Народное единство» выдвигает единым кандидатом на президентские выборы Сальвадора Альенде. Начинается трехлетнее, очень странное и в чем-то героическое, в чем-то безумная эпоха Чили, которая окончится трагически, окончится 11 сентября 1973 года путчем Пиночета и гибелью Сальвадора Альенде. Что еще можно отметить, что завершаются здесь все выборы, и вот здесь очень важная вещь. Соединенные Штаты признали новый режим в Камбодже. Начинается эпопея в Камбодже. Потихоньку мы всплывает за Лон Нолом, и за Народомом Сиануком, за его спинами всплывает такая страшная фигура, как Пол Пот. Пол Пот, который возглавляет вооруженные силы сначала Камбоджи, который Лон Нол объявляет Кхмерскую республику, а потом начнутся у нас времена страшной демократической Кампучии, так называемой. Еще один важный в апреле происходит момент, за которым мы и тогда следили с большим сочувствием и с большой тревогой. Потому что мы уже к тому времени и американцы, и наши, знали, что такое гибель космонавтов. Потому что был Аполлон-1 и был Союз-1, с погибшим тогда Владимиром Комаровым. И вот была героическая высадка на Луну. И вот в Аполлон-11, а вот 11 апреля стартовал Аполлон-13. Ну, я думаю, что те страшные минуты, которые переживали и астронавты, да и все человечество, потому что я вам могу абсолютно сказать, с абсолютной уверенностью, только извращенным умам тогда приходило в голову радоваться невзгодам противоположной в космической гонке стороны. И с замиранием сердца следили за эпопеей Аполлона-13, которая не позволила, и взрыв в блоке управления командного модуля не позволил осуществить высадку на Луну. Ну, а все остальное, я думаю, что все могли или увидеть, или увидят обязательно, если пересмотрят или посмотрят фильм «Аполлон-13». И я очень жалел, что у нас поздновато взялись за кино, за такое кино по реальным космическим событиям. Я могу сказать, что наиболее удачный фильм, наверное, «Время первых». Из наших фильмов, которые потом все-таки приняли эту эстафету. Был чемпионат мира по футболу, на который мы отправились, советская сборная отправилась в достаточно таком хорошем настроении. Потому что это были практически лучшие времена, лучшее десятилетие завершалось советского футбола. Началось оно с 60-го года, когда был выигран первый Кубок Европы среди наций, среди сборных команд. А потом 64-й год, тоже Кубок Европы в Испании, где заняли второе место. Это считалось очень большой неудачей. Константин Бесков был уволен с поста старшего, как тогда говорили, тренера. В 66-м году просто феерическое выступление было советской сборной на чемпионате мира в Англии. Четвертое место. Тоже считали определенной неудачей, хотя это было высочайшее место советской сборной на чемпионатах мира. В 68-м году только жребий решил, что советская сборная не вышла в финал. Там играли Италия и Югославия в финале. А сборная СССР и Англии, чемпионы мира, встречались в матче за третье место, который тогда еще был на Кубках Европы. И в 70-м году поехали с очень сильной, хорошей, свежей сборной, поехали на чемпионат мира в Мексику. И хорошо прошли, был тягучий матч с открытия с Мексикой, играли 0-0. Там были показаны первые желтые карточки в истории, потому что тогда уже стали обозначать предупреждения не словами, а не за записыванием в книжечку, а желтой карточкой, удаление красной. 0-0. И очень были недовольны судьей, судья Ченчер судил. И даже в КВН тогда была такая реприза, что роднит собаку Пинчера и судью Ченчера. И правильный ответ был: и тот, и другой сукин сын. Но при этом великолепно сыграли с хорошей Бельгией 4-1, выиграли у Сальвадора, и потом встречались в четвертьфинале с Уругваем, не суперсильным соперником, если учесть, что были тогда и Италия великолепная, и, естественно, Бразилия, и чемпионы мира Англия. И тут в дополнительное время случился казус, когда, по мнению всех абсолютно наших игроков, мяч вышел за лицевую линию, за линию ворот. Но судья не свистнул, посчитал, что он не вышел. Там до сих пор это до конца не ясно. Судя по всему, вышел мяч. И забили гол в ворота великолепного стоявшего Анзора Кавазашвили. Это был триумф Пеле, этот чемпионат мира. Даже в большей степени, чем чемпионат мира 58-го года. Потому что Пеле был неоспоримый лидер своей команды. И выигрыш у итальянцев в финале 4-1. Был, конечно, великолепием футбола, и все были вознаграждены за некоторые такие невнятные матчи, которые были на том мировом первенстве в Мексике. Но вот и настолько произвело это большое впечатление тогда, что Владимир Высоцкий написал песню, которую мы с вами сейчас и послушаем. Это песня «Разговор с женой» после чемпионата мира по футболу.
Комментатор из своей кабины кроет нас для красного словца, но недаром клуб Фиорентины предлагал миллион за большевца. Ну что ж, Пеле, как Пеле, объясняю, синяя, есть Пеле, крем-брюле вместе с шерзинья. Муром занялась прокуратура, что ему реклама, он и рад. Здесь бы Мур не выбрался из Мура, если б был у нас чемпионат. Я сижу на нуле, дрянь купил жене и рад, а у Пеле в Шевроле, в Рио-де-Жанейро. Может, не считает и доста он, но могу сказать без лишних слов, был бы глаз, второй бы удостал, он вдвое больше б забивал голов. Ну что ж, Пеле, как Пеле, объясняю, синяя, есть Пеле крем-брюле
вместе Шерзинья. Я сижу на нуле, дрянь купил жене и рад, а Упеле, Шевроле, Фриуде, жене и рад.
Ну вот, Владимир Высоцкий и песня там «По горячим следам чемпионата мира по футболу 70-го года». Пишет Людмила из Швеции и говорит, что в 70-м году ей исполнилось 12 лет. И для нее тогда самым большим событием стал не столетний юбилей Ленина, а путевка в Артек, которую она получила от изо-студии «Дворца пионеров» на Ленинских горах. Это была последняя смена года, ноябрь-декабрь, лагерь «Горный», дружина «Хрустальная» имени Юрия Гагарина. Отряд гарнистов и барабанщиков. Пишу с надеждой, что вы это прочтете в эфире. Вдруг кто-то из нашего отряда или вдруг вожатых слушает тоже ваше радио. Так жаль, что все потихоньку растерялись, а поначалу переписывались и верили, что принесем эту дружбу через всю жизнь. Ну вот, извините за длинное послание. Людмила, конечно, да ради бога. Послание в 70-м году, 12 лет исполнилось. Да, мне тогда исполнилось 14 в 70-м году. И я в 70-м оканчивал 7-й класс. Ничего особенно примечательного тогда из школьной жизни я не помню, кроме того, что мы с отцом поехали в Херсон, как все последние мои школьные годы, ну, кроме того, когда я уже ездил с классом или со своими друзьями летом, уже в 72-м году уже. Последнее свободное лето. Забыли наших фигуристов, Влад из Петербурга пишет. Белоусова и Протопопов, других звезд, что блистали. Важное событие 6-8 февраля 1970 года в Ленинграде прошел чемпионат Европы по фигурному катанию. Второй в Ленинграде после 1908 года, когда он был в Петербурге. В стенах нового, 67-й год, крупнейшего в городе и в стране из первой десятки дворцов спорта, юбилейным. Они были замечательные. И у нас в семье смотрели все время фигурное катание, но чуть не очень любили Белоусова и Протопопова. Я пересматривал потом, они настолько изумительны были. Конечно, это блестящий был дуэт. Мы с вами еще сегодня довольно много послушаем всего, что касается к 70-му году. Вот здесь спрашивают, как все-таки удалось скинуть Пол Пота, победить диктатуру. Ну, такая диктатура, ну, во-первых, долго не могла держаться, конечно, которая просто истребляла свой народ, но не обошлось и без Вьетнама. Просто настолько это уже было страшно, вот этот кошмарный полпотовский режим, что его свергли не без помощи, и в первую очередь с помощью Вьетнама. Но это уже не скоро будет. Ну что же, расстанемся на несколько минут и продолжим потом.
Вот так звуки истории. Так звук истории.
Мы продолжаем рассказ о 70-м годе. 50 лет назад это было. Ну вот, 18 лет было нашему слушателю, и у него висели как раз все в желтых футболках эти картинки. Где же вы достали цветную фотографию тогда? Было днем с огнем не достать цветные фотографии, и альбомов тогда не было. И смотрели мы в основном, ну, я не знаю, смотрели мы тогда по черно-белому телевизору. Да, в 68-м тоже Мехико были Олимпийские игры, и Боб Бимон тогда свой феноменальный рекорд установил. Правильно пишет Александр Русанов. Но был чемпионат мира и по музыке, тогда был по рок-музыке, по всему тому и светлому, и, я бы сказал, замечательному, что тогда было, и фестиваль на острове Уайт, даже со всеми теми нехорошими излишествами, которые в конце 60-х, в начале 70-х годов, скажем, брезгливо присутствовали, Это были просто феноменальные вещи. И феноменальные выступления на острове Уайт тогда были. Последний концерт, который был снят и в великолепном качестве сейчас лежит на Ютьюбе, это, конечно, концерт группы Doors. И я в последнее время стал как-то гораздо хуже относиться к фильму Оливера Стоуна, может быть, при общем отношении к Оливеру Стоуну. Но, конечно, гораздо выше и важнее то, что сделали Джим Моррисон, делали и Дорс, делали, чем то, что показывал, все-таки показывал Оливер Стоун. И я сейчас хочу вот именно запись этого концерта Джим Моррисон, который уже он с бородой, такой вот уже здесь замечательный манзарик, видно только его шевелюру здесь, вот только внизу видно. Но вот совершенно прекрасный Джим Моррисон, хотя уже бородатый и чуть-чуть одутловатый, не такой, как будет через год, но он в великолепной форме, и я думаю, что сейчас вы это послушаете. Изумительный совершенно. И весь концерт лежит великолепный, записанный здесь прекрасный просто концерт группы Doors. И, конечно, когда слушаешь, и не только когда внимательно слушаешь, что делал прекрасный Рэй Манзарек там, не только, и насколько это тонкое сочетание все было. Ну, я могу много об этом говорить, и я очень люблю Джима Моррисона. И прежде всего, как-то очень странно среагировал на это, я помню, Володя Ильинский, когда я сказал, что прежде всего он для меня большой поэт. Он очень большой поэт, и если вслушаться в его тексты, и странные тексты, но он такой вот поэт и, конечно, очень большой музыкант был. Вы правильно говорите, что там же на острове Уайт было одно из последних выступлений Джимми Хендрикса, который умер в сентябре 70-го года. Но последнее выступление Джимми Хендрикса было чуть-чуть после фестиваля, было на другом острове, на острове Фэмерн,
Германии. И кусочек я бы все-таки послушал виртуозного Джимми Хендрикса сейчас прямо. Из последнего выступления Джимми Хендрикса я помню замечательный эпизод был в сериале «Квантовый скачок», когда он пытается показать и как плохо наркотики, и какие великие музыканты умирают от этого дела. И он показывает мальчику, он берет гитару и показывает кусок, замечательный кусок из Джимми Хендрикса. Но ирония судьбы состоит в том, что мальчик еще не слышал, мальчик, который учится играть на гитаре и на электрогитаре, он не слышал еще Джимми Хендрикса. Немножко не та эпоха, чуть-чуть раньше попал тогда в «Квантовом скачке», но это замечательно. Но вот он говорит, ладно, узнаешь, все равно великий музыкант, и все равно не надо никаких наркотиков. Смотрите. Начинается, да, это «Я смогу», да, а «Мурку он может». Нет, «Мурку» не играл Джимми Хендрикс, но я бы посмотрел на вас, если вы попробовали сыграть так, как он, просто там с налета, и выдать это за музыку. Смотрите, да, здесь правильно пишут, что Федеративная Республика Германии признала западную границу Польши. Это было, конечно, довольно большое дело. И третий была Джоплин. Ну, все правильно, да. Третий, Тимофей, вы говорите, да. Совершенно правильно. Из жертв, я бы сказал, жертв дури в музыке. Ну, а мы с вами еще несколько моментов всевозможных мы с вами посмотрим. И я бы хотел вам, пропустив вот один номер, я бы хотел, чтобы вы послушали чрезвычайно любопытный репортаж, который нас ждет сейчас. Репортаж телевизионный был, вы его звук услышите. «Первые «Жигули» в Москве». Послушайте этот репортаж.
Я сейчас испытываю любопытство. Извините, товарищи, за такое неинформационное начало нашего репортажа, но, видимо, сказалась давняя привычка. Много лет проработав шофером, я, как и мои товарищи, водители, каждую новую модель встречал с большим любопытством. Вот и сейчас мне чрезвычайно любопытно, каков он «Жигули», автомобиль Волжского автозавода, гиганта. С начала октября главный конвейер обеспечивает ежедневный выпуск 200 автомашин. 200 машин – это 1/10 полной проектной мощности завода. А к открытию 24-го съезда партии вас будет давать уже 400 машин в сутки. Одну из машин, которые сегодня прибыли в Москву, мы попросили показать шофера-испытателя Владислава Михайловича Сафонова. Ну, как машина, Владислав Михайлович?
Хорошая машина. Динамичность хорошая, скорость у ней очень хорошая, быстро набирает. Можно в течение 20 секунд набрать скорость 100 километров. Устойчивая машина, очень маневрированная машина.
Ну, по всему я чувствую, она вам очень нравится, да?
Да, машина мне очень понравилась.
Лично. А вы можете мне ее показать? Давайте посмотрим ее детально. Это давайте.
Давайте посмотрим.
Нет, давайте сейчас начнем с... Ага, пожалуйста. Вот. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Значит, двигатель вот здесь все открыто, все очень доступно. Так, при зимних условиях здесь тоже хорошо эксплуатируют. Не надо заливать воды, не замерзнет ничего в радиаторе.
То есть как не надо
здесь
заливать воды?
Залит антифриз. Антифриз, и, так сказать, гарантирует, что этот антифриз в течение 2 лет не теряет своих, так сказать, свойств. Аккумуляторы очень хорошие. Так, это сибирский завод поставил на эти машины новые аккумуляторы. Так, в общем, я считаю, что машина-то очень удачная.
Так, кстати, у нее у мотора очень ровный, мягкий звук, да?
Да. Мотор работает отлично. Я считаю, что в участии этой машины, вернее, в создании этой машины, принимает участие почти вся страна. Так очень много заводов работают на Тольятти, там непосредственно приходят, точнее, часто приходят.
Это так называемые смежники, да?
Да.
10 тысяч деталей у этой машины.
Да, 10 тысяч деталей у этой машины.
Понятно.
А вот я вижу... удобный салон.
А вот ручки?
Очень удобные, открываются, просто замечательно. Очень плотно двери закрываются хорошо. Вот. Ну, кузов, я считаю, что очень хороший салон. Отличный. Отлично оборудован. Задний сиденье тоже здесь и пепельницы есть даже. Ручки очень удобные. Теперь переключается свет. Это как на руле. Очень удобный. Дальний, ближний. Тут не приходится отнимать руку никуда. Очень удобно включаются и стеклоочистители. Печка очень хорошая. Ну, что еще можно сказать про кузов? В общем, очень... объемистый такой кузов. Вот, что мне очень нравится. Хорошо здесь кузов покрывается антикоррозийным средством, так? Парафин. Но вот на платформе, когда они идут, то, значит, ничего, краска не портится, вся грязь, так сказать, остается. Не царапается, ничего. Вот хочу вам еще показать багажник. Ага, очень пожалуйста. Удобный багажник. Вот, сейчас. Очень удобно открывается. Вот. И очень открыл, простор. Нашел. Большой багажник.
Ну вот, можно, надо же двери закрываться. Ну да, можно смеяться сколько угодно, но, конечно, автомобиль был тогда для нас очень нов, и это все-таки Fiat 124, это все-таки не что-нибудь. И первые, конечно, выпуски были вполне хороши, и то, чему удивляется здесь водитель, это вполне естественно. Да, в этом году было очень много всего, и всего не перечислишь. И вот вы говорите здесь, как он склоняет этот «Жигули», потому что не было привычки никакой. Автомобиль «Жигули», как он, автомобиль «Жигули». Да, конечно, напоминало «Жигало», и на экспорт было как «Лада», но сейчас осталось только «Лада». Ну вот, друзья мои, было много и печальных событий, были и события очень важные, которые бы я сейчас сразу хотел, чтобы вы послушали. Была присуждена Нобелевская премия по литературе Александру Солженицыну. Он, конечно, не сумел и не смог ее поехать получать и выступить с лекцией. Но вот в 1974 году он все-таки произнес речь в Стокгольме, которую мы сейчас и послушаем.
Александр Исаевич, просим, месье Солженицын, je vous prie de prendre la parole. Ваше Величество, Ваше Королевское Высочество, дамы и господа, многих нобелевских лауреатов, вероятно, вы слышали в этом зале, но думаю, что никто не доставлял столько хлопот Шведской академии и Нобелевскому фонду, как пришлось это мне. Один раз я уже почти был здесь у вас, только не воплоти. Один раз наш досточтимый Карл Рагнар Гиров уже направлялся в дорогу ко мне. И вот, наконец, я приехал не в свою очередь, чтобы занять лишний стул. Поэтому я хочу просить извинения у всех, кому я доставил столько забот. И особенно хочу поблагодарить за ту церемонию 1970 года, когда ваш король, ваш покойный король и многие из вас тепло приветствовали здесь мое пустое кресло. Но согласитесь, что и лауреату не так легко 4 года носить в себе непроизнесенную речь. 4 года должны были пройти для того, чтобы я вышел для 3-минутного слова. С того года, когда я не мог приехать сюда, я научился и у себя в стране говорить открыто почти все, что я думаю. А изгнанием, оказавшись на Западе, я тем более теперь могу говорить где угодно, сколько угодно, чего здесь уже и не ценят, чем не дорожат. Вот почему сегодня уже нет той прежней необходимости перегрузить это малое слово в обстановке не столь и подходящей для него. Когда я впервые собирался к вам сюда, не хватало объема груди, не хватало листов бумаги высказаться на первой свободной трибуне моей жизни. Для писателей подневольной страны первая трибуна и первая речь есть речь обо всем на свете. И речь о болях своей страны. И простительно поэтому, что можно забыть цель церемонии, состав собравшихся и влить горечь в стаканы торжества. Однако теперь, имея полную свободу высказываться всюду и везде, повторяю, я не нуждаюсь перегружать это короткое слово. Нахожу, однако, и некоторое преимущество в том, чтобы ответить на Нобелевскую премию с опозданием в несколько лет. Через 4 года можно испытать, какую роль сыграла уже эта премия в твоей жизни. В моей жизни очень большую. Она помогла мне не быть раздавленному в жестоких преследованиях. Она помогла моему голосу быть услышанному там, где моих предшественников десятилетиями не слышали и не понимали. Она помогла мне произвести вовне меня такое, чего я не осилил бы без нее. Шведская академия совершила со мной довольно редкое исключение. Она присудила мне премию в среднем возрасте, а по моей открытой литературной деятельности даже во младенческом возрасте, всего на 8-м году моей открытой деятельности. Тут был риск для Шведской академии. Большая часть моих уже написанных книг еще тогда не была напечатана. Но, может быть, лучшая задача всякой литературной и научной премии именно и есть оказать содействие в самом движении, оказать содействие на пути. Итак, я приношу мою признательность Шведской академии за ее выбор 1970 года. Осмелюсь поблагодарить и от имени обширной неказенной России, которой запрещено высказываться вслух, которую преследуют и за написание свободных книг, и за чтение их.
Александр Солженицын. Это большой фрагмент из его короткой речи, которую он все-таки произнес в 1974 году, а премия была присуждена в 70-м. Ну что ж, спасибо всем большое, мы о многом не успели поговорить. И о замечательных фильмах, которые вышли тогда, и «Белое солнце пустыни», и «Король Лир», и «Бег», и так далее, и тому подобное, и «Белорусский вокзал». Спасибо всем, кто слушал, встретимся в следующую субботу.
Программа «Вот так». Это звуки истории.